Андрей Федоров. Нейросеть. Пролог. Городская улица. Ночь. Артем стоит под дождем посреди улицы мегаполиса с закрытыми глазами и задернутой вверх головой. Он наслаждается каплями дождя, капающими на лицо. Вокруг него высокие здания с неоновыми вывесками. Артем. Когда я учился в школе, родители, учителя говорили, что меня ждет прекрасная жизнь, полная великих деяний, переполненная разными событиями и яркими моментами. Я верил в это, убедил себя в собственной гениальности. Мне всегда казалось, что весь мир в моих руках, словно я Чарли Чаплин, играющийся с глобусом, будто ребенок. Стоит только захотеть представить, как тут же любое мое желание исполнится. Артем опускает голову и открывает глаза. На него идет неоновая голограмма красивой женщины. Когда они сближаются вплотную, они крепко обнимают друг друга. Артем. Я хочу всего и сразу. Артем и неоновая голограмма девушки тянутся друг к другу, чтобы поцеловаться. Кафе. Вечер. Артем смотрит в телевизор и не обращает внимания на Алису. Алиса. «Артем! Артем!» По телевизору на стене рядом со столиком крутит рекламу нейросети «Атлантис». На экране сделанная нейросетью мультипликация, где персонаж ходит за руку с роботом, изображающим нейросеть, и решает все возникающие вокруг него проблемы. В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с задачами, на которые не хватает времени, сил или уверенности. Нужно разобраться в документе, сформулировать обращение, понять сложный вопрос, подготовиться к разговору, принять решение или просто навести порядок в мыслях. «Атлантис» помогает решать такие задачи быстро и понятно. Он объясняет сложные вещи простым языком, помогает писать тексты и письма, подсказывает варианты действий в бытовых, рабочих и жизненных ситуациях. Это удобный инструмент, который всегда под рукой, и готов помочь без лишних формальностей решить любые ваши проблемы. «Атлантис» не заменяет вас, он помогает стать увереннее в себе. Скачай приложение и стань лучше, чем ты есть. Расправь плечи с «Атлантис». Реклама на телевизоре меняется на другую. Алиса. «Артем!» «Артем!» «А? Да, что?» «Ты вообще слышал, что я спросила?»
«Ну, да».
«И?»
«О, прости, я отвлекся на рекламу. Повтори, пожалуйста, что ты спрашивала?»
«Реклама по телеку интереснее общения со мной?»
«Нет-нет-нет, ты что, просто задумался о своем. Извини, правда, неловко вышло».
«Ну ладно, ты рассказывал о себе. Сказал, что закончил юрфак, но по профессии не работаешь. Почему?»
Артем задумался. «Блин, что ей сказать? Думай, думай, сказать правду?»
Аудитория университета. День. Прошлое. Артем стоит перед преподавателем в пустой аудитории. В руках держит свой билет. Преподаватель ожидает ответа. Нервно вертит ручку в руках. Преподаватель.
«Ну, вы будете отвечать, Кузьмин?»
Артем.
«Так, понятие налога и сбора в налоговом праве. Признаки, функции и отличия налога от иных обязательных платежей».
Преподаватель.
«Я знаю, как звучит первый вопрос в билете. Отвечайте уже».
Артем.
«Ну, налоги... Их государство собирает с целью пополнения бюджета. Это такая форма общественного договора. Мы платим налоги, а государство за счет этих денег финансирует социальные программы, вооруженные силы».
Преподаватель.
«Кузьмин, мне не нужны очевидные банальности. Начните с правильного академического определения».
«Извините, я не помню».
«Не помните или не учили?»
«Не, ну я какие-то билеты учил, а на эти времени не хватило».
«Ха, зато на какие-нибудь видеоигры или сериалы оно осталось с избытком, да?»
«Я не... Нет, вы что?»
«Не рассказывайте сказки, Кузьмин. Вы на перерывах между парами только об этом и говорите.
Не всегда. Иногда.
Да уж, одни тройки. И что же мне с вами делать, Кузьмин?
Не знаю.
А вы зачем на юриста поступали, стесняюсь спросить?
Диплом — это такая подушка безопасности больше, наверное.
А кем хотели стать, если не секрет?
Глупо сейчас прозвучит, конечно. Киноактером.
Знакомая история.
Тоже хотели в детстве играть в кино?
Нет, просто каждый второй двоечник у нас поступает и учится ради подушки безопасности, если верить их словам.
А, понятно.
Ладно. В деканате просили никого из студентов по возможности не валить. Поставлю вам 3.
Преподаватель расписывается в зачетке, протягивает Артему.
Всего доброго. Спасибо.
Кафе, вечер, настоящее. Артем смотрит на Алису. Артем.
Нет, лучше наврать.
Да ты знаешь же, как сегодня у нас в стране дела с законом, правопорядком. Вообще не хочется об это руки свои марать. Даже пожалел, что учился.
Алиса.
Ну да, а зачем тогда зарабатываешь на жизнь?
Артем.
Да, сука, как же она достала. Неужели нельзя без этих дебильных вопросов? И что же ей ответить теперь?
Квартира Кузьминых. День прошлое. Артем сидит за компьютером, стримит компьютерную игру, смотрит на онлайн. Всего на его стрим зашло 10 человек. Постоянных зрителей было 3. Один из них задонатил 50 рублей. Артем.
Ну что ж, на этом заканчиваем. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Увидимся в пятницу вечером в 19:00. Не забываем, пятница, 7 вечера. Всем пока.
Артем выключает стрим, начинает плакать. Артем.
Да как так? Год уже на нормальный онлайн выйти не могу. Какого хрена? У всех, как у людей, у меня пара дебилов постоянных. Сука, сколько можно?
На самом деле трансляция продолжалась. Артем слышит звуковые уведомления в чате. Артем.
Стоп, я что, стрим не выключил?
Смотрит на экран и читает пару насмешливых комментариев.
Нет-нет-нет-нет-нет!
Кафе, вечер, настоящее. Артем.
И вновь придется наврать. О, я стример.
Алиса.
Ого, как интересно! И много зрителей. Что стримишь?
Артем пожимает плечами и улыбается.
Да по чуть-чуть. Игры в основном.
Понятно. Алиса берется за телефон и настраивает фейковый звонок самой себе. Отвечает на звонок.
Алло? Да?
Что? Серьезно?
Хорошо, я скоро буду.
Алиса сбрасывает.
Блин, Артем, прости, пожалуйста, срочно позвонили с работы, вызывают. Надо бежать.
Правда? А что случилось?
Ой, да у них, как всегда, чуть что без Алисы не справится. Срочно ее на работу. Бесполезные мужчины.
Ладно, давай, тебя проводить?
Ой, нет, я сильно тороплюсь, не могу ждать. Оплатишь счет, ладно? Будь джентльменом.
Окей.
Алиса подходит к Артему, обнимает его.
Ты настоящий рыцарь, выручил даму. Таких сейчас мало. Молодец.
Спасибо.
Алиса уже хочет уходить. Артем хватает ее за руку.
Алис.
Да?
Ты мне напишешь, как освободишься?
Обязательно.
Артем отпускает ее руку.
Ладно, давай, удачи.
Пока-пока.
Алиса уходит. К столику подходит официант. Официант.
Уже уходите? Вам принести счет?
Да, будьте добры.
Секундочку.
Официант идет к кассе. Артем смотрит в зал. Алиса уже ушла. Он проверяет переписку в приложении для знакомств. Алиса уже удалила ее. Артем.
Ну, конечно.
Подходит официант. Официант протягивает счет.
Вот.
Артем смотрит на сумму,
проверяет, сколько средств у него осталось на карте. Денег не хватает. Официант.
Оплачивать будете по карте или наличными?
По карте.
Тогда подходите к кассе, там терминал. Ждем вас в нашем кафе снова.
Спасибо и вам всех благ. Официант уходит. Артем набирает маму.
Алло, мам, привет. Слушай, мне тут на проезд не хватает. Можешь мне перевести немного денег?
Квартира Кузьминых, комната Артема. Вечер. Артем сидит за компьютером, играет в игры. Периодически заглядывает в телефон. Лайкает в приложении знакомств анкеты разных девушек. Артем.
Очередной вечер без секса, без любви, без перспектив, без простого человеческого счастья. Зная я, что в моей жизни все так получится, лучше бы сразу пошел на психолога, как хотел. Принимал бы клиентов втридорога, вел бы тренинги, проводил лекции, но нет, куда уж нам. Я же так хорошо в школьных постановках играл. Все театральные и актерские училища по мне плачут. В итоге вступительное завалил. По совету сестры пошел учиться на юриста. И вот результат. Я безработный. Ни на что не способный, никому не нужный. И каждый день как день сурка.
Стук в дверь. Артем вздрагивает. В комнату заходит мать.
«Сынуль, привет! Ты чего пришел, не поздоровался даже?»
«Извини, не хотел с папой сталкиваться лишний раз».
«Ну да. Как свидание прошло?»
«Как обычно, очередная меркантильная дурочка».
«Кошмар! Неужели сейчас все женщины такие пошли?»
«Как видишь».
«Я вот с твоим отцом по любви познакомилась. Мне деньги совсем были не нужны. Ведь знаешь, как говорят?»
«Что-то про райскую жизнь с любимым в шалаше».
«Ну да, так и есть. Надеюсь, тебе повезет найти ту самую».
«Я тоже».
«А на отца ты, пожалуйста, не обижайся. Он просто сильно переживает из-за того, что ты не нашел себя в жизни. Пока что».
«Именно поэтому в прошлый раз он предложил мне подработать проституткой, чтобы хватило на хлеб, да?»
«Ну, он это погорячился, я с ним поговорила. Он признал, что так говорить родному сыну было нельзя».
«Да-да».
«Не обижайся на него, ладно? Не забывай, что он нас кормит».
«Ладно».
«Кстати, кушать будешь?»
«Что есть?»
«Макароны по-флотски, твои любимые».
«Давай, спасибо».
«Блин, совсем забыла сказать, зачем пришла. Завтра Вера приедет в гости».
Круто.
Посидишь с нами?»
Артем не реагирует.
«Артем!»
«С удовольствием. А теперь можешь мне не мешать, ладно? Я занят».
Продолжает играть.
«Стрелять в монстров, конечно, интереснее, чем с матерью поговорить, да?»
«Нет, просто хочу побыть один». «Ладно, сиди. Как приготовлю поесть, позову».
Мать уходит. Артем отстреливает монстров в игре. Вера. Та самая успешная дочь. Только не маминой подруги, а моя сестра. По ее рекомендации я в юрфак пошел. Ведь там все не так уж и сложно. Просто будешь решать, кому быть на свободе, а кому испортишь жизнь ошибочным решением. Делов-то. Но нет, конечно, это не у Веры советы идиотские. Это просто ты тупой. Ведь она же такая счастливая, такая успешная, херни не посоветует. Нажимает на кнопку мыши более нервно, сильнее морщит лицо. «Сам посмотри, уже стала миллионером со своей квартирой. А еще в Дубай каждый отпуск ездит. Какое великое достижение! Как будто ракету в космос запустила, роман-эпопею написала или историческую битву выиграла». Артем начинает бить мышкой по столу. «Ведь, по сути же, она никчемная, если у нее счастье в жизни ограничивается только отпуском на курорте. А все остальное время на работе пропадает. Это разве жизнь? Это существование раба. Было бы чем гордиться, так ведь?» Квартира Кузьминых, гостиная, вечер. Артем сидит за столом с родителями и Верой, отвлеченно смотрит в тарелку. На столе стоит алкоголь. Водка для отца, вино для Веры и матери. Мать.
«Слушай, а ты рассказывала про того музыканта нервного, который судился по поводу своего псевдонима. Как в итоге все прошло?» Вера.
«С ним-то? Да ерунда. Он больше психовал, чем на деле проблем было. Он начал выпускать песни под своим псевдонимом раньше. В итоге мы просто заставили дистрибьютора поменять сценический псевдоним ответчика. И все, дело в шляпе. В принципе, он и сам мог все сделать. А так я денег заработала».
Смотрит на родителей и на Артема, усмехается и отмахивается.
«Ой, извините, если я вас нюансами загрузила. Даже сейчас вся в работе».
Мать улыбается.
«Какая Вера у нас молодец!»
Отец.
«Горжусь тобой, солнышко!»
Вера.
«Спасибо, пап!»
Тыкает вилкой на салатницу.
«Мам, подай мне, пожалуйста, вон тот салатик». «Да, сейчас. Кушай на здоровье».
Вера Артему.
«Ну, а ты как?»
Отец и мать смотрят на Артема, тот на сестру. Вера продолжает есть, не глядя на брата.
«Как твои онлайн-эфиры?»
«Ты мне?» Вера недовольно смотрит на Артема.
«А кому же еще? Рассказывай, как твои стримы?»
Отец смеется.
«До сих пор не могу запомнить, как эта молодежная ерунда называется».
Артем. «Все нормально».
«Зрителей больше стало?»
«У меня все стабильно, и меня это радует».
Отец прожевывает еду.
«Стабильно, нищеброд!»
Артем краснеет. Мать.
«Леш, но я же просила!»
«Все, я молчу!»
Вера смотрит на отца.
«Ну ладно тебе, пап. У меня свой бизнес тоже не сразу начинался хорошо. Первый год только так за клиентов держалась».
«Ага».
«Просто я вижу, что у Артема есть предрасположенность ко всяким этим эфирам. А у нас в городе как раз много всяких радиостанций. Может, попробуешь себя в качестве радиоведущего?»
«Я подумаю».
Мать.
«Кстати, хорошая идея».
Отец.
«Дорогая, передай мне хлебушка, пожалуйста».
«Сейчас».
«Спасибо».
Вера.
«Я думаю, что тебе просто нужно передать резюме во все радио. Кто-нибудь отзовется и обязательно ответит».
Артем.
Как просто.
Отец.
«Что, мэ? Отличная идея так-то!»
Выпивает стопку. Артем оглядывает родственников, разводит руками.
«А вы думаете, я не пробовал, не пытался?»
Вера.
«Ну, я думаю, что на радио не такие уж и дураки сидят, чтобы от молодых и перспективных сотрудников отказываться. Получается, или они там все тупые, или ты не хочешь. А то выглядит все так, будто ты типичный Обломов», —
пожимает плечами. Отец тыкает вилкой в сторону Веры.
«Во-во, Обломов!»
Артем.
«Обломов, ну да, легко сказать, когда повезло в жизни. Побывала бы эта дура в моей шкуре. Главное, не сказать это вслух».
Артем улыбается.
«Ставлю на то, что они тупые».
Вера пожимает плечами.
«Может и так, в смысле, может так было, а сейчас руководство поменялось на умное и тебя возьмут.
Радиоведущие зарабатывают не так много, и трудовых договоров у них нет, насколько я знаю». «Ты хоть с чего-то начни».
Артем смотрит на отца.
«Начну. А ты будешь продолжать говорить, что я никчемный дурак, потому что не зарабатываю, как Вера.
Вот она у нас молодец, у нее свое ИП. А я для тебя мудак по жизни».
«Слушай, Артем, ну я же не раз тебе говорила, что не в деньгах счастье».
Артем смотрит на Веру.
«Да, об этом классно говорить, когда в год рубишь миллионы. А попробуй на меня сейчас посмотреть как женщина. Ты бы стала со мной встречаться, не будь я твоим братом. Вот только честно скажи».
«Я бы не сказала, что это корректный вопрос, Артем».
«А мне кажется, что да».
«Артем».
«И вообще, я тоже заканчивал юрфак.
Почему бы тебе не взять меня к себе, а?
Сама же предложила мне учиться».
«Артем, у меня сложно. Много бумажной волокиты. Я знаю, ты такое не любишь».
«Да-да, отличное оправдание, чтобы не взять меня к себе. Просто скажи честно, Артем, ты тупой. И все, в чем трудность?»
«Артем, я этого не говорила».
«Так скажи честно, давай».
Отец смотрит на сына.
«А с какого перепугу она должна тебя брать к себе? Сам себя строй, как она, как я», —